Я видел, какой был отзыв, какой глубочайший интерес и широчайший интерес вызвала неделя, когда группа лекторов отнеслись к актуальным событиям нашего времени. И тогда я решил познакомить наших слушателей с этим курсом. Это, как говорит великая русская пословица, «гляди в корень». То есть просто познакомиться, что собой представляет Ишмаэль как духовная сила и ее проявление на протяжении всей истории. И я разделил наши уроки этого цикла. Я не могу сейчас вам сказать, сколько лекций это возьмет. Все, что я буду говорить без сноски, это устная Тора. Цикл построен на комментариях гигантов, комментаторов Торы, и Рав Альших Акадош, и Маараль из Праги, и Рав Гирш, и, значит, Мидрашим, конечно, Талмуд и сам Хумаш. Я приготовил даже несколько уроков прямо письменной Торы. Это будет не лекция, а урок. Чтобы мы заглянули глазами еврейских пророков на корни событий, а затем в каждой лекции с Божьей помощью я приготовил параллели с актуальностью нашей действительности сегодня. Я назвал первую лекцию нашего курса «Корни Ишмаэля». А чтобы заглянуть в корни Ишмаэля, надо заглянуть в корни нового витка истории человечества после потопа. Творец стер с лица земли поколение потопа. Они даже не будут удостоены оживления из мертвых. Это отдельная тема. И мы начнем с вами, в принципе, то, что я приготовил вам. Одну минутку. Я еще не совсем владею всей техникой и с нашими возможностями. Итак, перед нами история человечества от Ноя. Ноах, Ной. Я надеюсь, что меня видно, да? Видно доска?
Да, мы отлично видим, все в порядке.
Значит, после Ноя начинается новый виток человечества. То есть Ной со своей женой, Наама, и три сына, Шем, Хам и Ефет. Имена в Торе – это код. Как вся Тора, письменная Тора, Пятикнижие – это код. Имена по святому языку одного из сыновей Ноя, от которых, от троих с их женами, начался новый виток человечества после потопа. Шем – это имя, и на русском языке Шем – это имя. Хам, хотя все хамы, как мы увидим, вышли из этой ветви, но это не на русском языке, а на святом языке. Хам – это горячий. Ефет – от слова яфе – красивый. То есть, перед нами начало трех русел общечеловеческой истории: ефиты, хамиты и шемиты. Просто безалаберность переводчика, значит, Пятикнижия, он не обратил внимания, что у слова «шем» – точка справа. И тогда мы должны были быть шемитами, а не семитами. Простим им эту ошибку. И поскольку мы все-таки говорим на великом русском языке, значит, есть ефиты, хамиты и семиты. Шемиты – это мы с вами. Следующий виток. Я беру только то, что релевантно для нашего рассмотрения. Тора перечисляет в книге Берешит, в главе, значит, Ноаха, о том, что после потопа у Ефета родились, не по порядку, нам не важно, сын, который называется Яван, Греция, а еще внук у Ефета родился, Ашкеназ, Германия. Я не оговорился. Еврейские пророчества предсказывают нам три русла общечеловеческой истории. Греки дали миру понятие красоты, буквально обожествили это. И помните, когда в Спарте рождался ребенок с изъяном, его кидали в пропасть. Потому что понятие красоты тела было абсолютным критерием существования человека. Они дали миру и философию, обожествили человеческий разум. Поэтому это особое противостояние нам, но повторяю это, когда мы рассмотрим более поздние вехи человеческой истории. Но в любом случае, обратите внимание, что это как бы индоевропейская ветвь. Сыновья Хама, горячие, бурлящие, кипящие страсти. Сын Ноя, позвольте не детализировать. Когда Ной, вместо того, чтобы посеять хлеб, пшеницу, посадил виноградник и опьянел в шатре, обнаженным, то Хам, ведомый горячими, бурлящими страстями, ранил честь отца, не устыдился, вышел, еще предложил его братьям полюбоваться экстравагантным зрелищем. Шем берет одежду, к нему присоединяется Ефет, они двигаются вспять с покрывалом на плечах, покрыли наготу отца и не осквернили ее своим взглядом и вышли из шатра. Когда Ноах проснулся, протрезвел, он проклинает Хама и говорит: ты будешь рабом своих братьев, ты будешь зависим от своих братьев. И посмотрите теперь на имена потомков Хама. Это Африка, Куш, негритянские народы. Это Египет. Это Ханаан. И в продолжении сказано, что палестинцы, Плештим, они вышли из Патрусим и Каслухим. Одну минутку. Тут перечислены сыновья по именам народов и так далее. Причем как можно из двоих выйти один? Очень просто. Товарищи Петрусим и Каслухим, они на международных ярмарках, они объявили женами. И отсюда вышел этот так называемый Плештим. То, что это сегодня созвучно с палестинцами, никакой связи, кроме того, что они хамиты через Ишмаэля. Нету такого народа. Этнографически. Нету. Не было. Это выдумка. Не будем лезть в детали, чья без наших мозгов еврейских, конечно, не обошлось. Просто когда на территории Святой Земли началось возвращение в начале нашей прошлой уже эры. Евреи покупали землю и строили ограду с вышкой. И так началось заселение Израиля. Появилось место для рабочей силы. И начали стекаться сюда сброд безработных со всех стран, стран арабского мира, которые нас окружают. И была часть здесь тоже. Короткий штрих. 400 лет назад автор многих псалмов субботних был главой общины в Азии. В любом случае, на протяжении всех веков именно африканские народы дали рабов. Я не оправдываю галеры и кандалы. Мы сейчас рассматриваем, в принципе, духовные корни человеческой истории. Это не рок. Это не расистская теория. Когда афроамериканцам дали возможность реализовать себя, мы получили и первого космонавта, который вступил на Луну, мы получили Армстронга, и, значит, мы получили величайших танцоров и боксеров, и спортсменов, и так далее. Но опять-таки внутренняя искорка, она выделяет эти народы. Египет – это хамитский корень. А Ишмаэль рождается у Агари, дочери фараона. Только завершим наш обзор в общем, так? Итак, отсюда вышли все хамиты. Шем. Значение имя. Имя – это сущность. Ветвь Шема дала миру сущностный взгляд на суть мира. Это один из сыновей Ашур, это Ассирия. Правда, мудрецы Ассирии и Заратустра не смогли решить противоречие. Они поняли, что мир, порядок не может быть в результате случайного процесса. Но они не могли решить эту проблему. Каким образом абсолютное добро может создать место для несовершенства, для зла. Когда они сказали, что есть два начала, не дай Бог. Есть начало духовный корень у зла, есть начало у духовного корня добра. И дальше Ишмаэль, который выдвинули монотеистическую веру. И Исраэль. Обратите внимание, в этой нечисти на Святой горе, золотым куполом, нету икон, нету идолов, нету скульптур, чего бы то ни было. И это вытекает из корня. Вклад Греции и Европы, Германии в развитие, так сказать, философии наложил свой отпечаток на все человечество. Хамиты, как мы уже упомянули. И шемиты тоже. Это начало корней общечеловеческой истории. Секундочку. Мы возьмем отрывок из Пятикнижья, который описывает нам рождение Ишмаэля. Снова, я разделю этот урок на две части. Одну мы рассмотрим завтра, в следующем уроке, когда мы рассмотрим корни Исраэля. А сегодня мы сосредоточимся на корнях Ишмаэля. Повторяю, мы будем сейчас читать шифр, письменную Тору, это Парашат Лех Леха, иди к себе. Это 16 глава. С первого стиха и дальше мы прочтем где-то, может быть, 15 стихов. Сколько успеем, Безрат Ашем? И я буду с вами читать, учить это вместе сразу с устной Торой. Тогда еще наших праотцев Авраам и Сарай, не было еще Сара и не был еще Авраам. Без звей. Сара была без звей, и Авраам еще не был звей. Она упоминается в этом отрывке Сарай. А Сарай, жена Авраама, не рожала ему. А у нее рабыня, египтянка по имени Агарь. Когда замужняя женщина получает подарок, подарок принадлежит жене, а плоды этого подарка принадлежат мужу. То есть, если она получила в наследство сад, то сад принадлежит жене, а плоды может пользоваться муж. Но есть возможность, когда дающий подарок оговаривает, что этот подарок только жене. И тогда это только принадлежит жене. Так здесь написано, что у нее есть рабыня, египтянка, это то, что мы сейчас начали, то есть она хамитка, из хамитского корня. По имени Агарь. Сейчас все спуталось у нас, но Агарь это агра, это взнос, плата за муниципалитетные услуги по муниципалитету и так далее. Так фараон назвал свою дочку. Вот твоя награда. Имена дает Бог. Имя – это сущность, как мы сейчас выясним. И когда на территории Израиля, на территории Египта появляется одна из красивейших женщин в мире – Сарай, то офицер-пограничник, конечно, загорелись у него глазки, но он понял, что такая красота он не может взять себе. Тогда они быстренько донесли своему начальству, а свое начальство своим министрам, а министры побежали к фараону, и фараон берет ее силой к себе. Хотя Авраам сказал, что это его сестра. У них была интересная нравственность, когда жена некого иноземца находила взгляд положительный, понравилась кому-то, его мужа убирали, а ее брали себе. Очень просто. А когда она была сестрой, тогда они давали выкуп, и Авраам Авину должен был спуститься в Египет, потому что был голод в Египте, в Израиле. И он первооткрыватель, он не знал, можно ли идти в Египет или нельзя. Или оставаться и полагаться на Бога. Или спускаться в Египет, действовать природным путем. И он считал, что это, когда потребует какой-то выкуп, он скажет, что у меня есть более выгодное предложение. И он откажет тем. Ошибся наш праотец Авраам. Потому что фараону сказать, что есть более предпочтительное предложение, как-то не сложно. В общем-то, невозможно. Это он не предвидел. И фараон сталкивается с ценностью нашей праматери Сарай. Она отказывает его притязаниям. Он настаивает. Она ему открывает, что она жена Авраама. Это не помогает. Тогда она обращается к Богу. Бог наказывает и фараона, и все мужское население его дворца. Как говорилось, за что боролись, за то и напоролись. И наказание было по их мужской силе. И тогда фараон, первый раз столкнувшись с еврейской женщиной, праведницы, пророчицы. Он останавливается, дает охрану Аврааму и Саре, чтобы их все-таки не ранили по пути, и отправил их с большим количеством подарков и так далее. И дал ей в подарок Агарь, свою дочь. Я не случайно назвал, что Агарь великая, но падшая душа. Послушайте внимательно. Дочка фараона, извиняюсь перед честью Авраама и Сарай. Представьте себе тогдашний Египет. Помните, когда астрологи фараона предсказали чуть ли не в десятку судьбу, что родится мальчик, который выведет евреев, значит, из египетского рабства, и он будет его слабым местом, будет вода и так далее. Почти в десятку. Когда Моше и Аарон приходят к фараону и требуют: отпусти народ мой, взял фараон реестр всех богов, который он знал, сказал: такого не числится, я не знаю, о ком вы говорите. Не знаешь, узнаешь, сказал Бог, и получил он 10 казн. Кончил десятилетку. Так первым визитной карточкой Авраама и Моше и Аарона был посох. И Аарон обратил его в змея. Рассмеялся фараон и сказал им: это дети в детском саду наших колдунов делают. Пригласили детей, и они обратили свои посохи в змея. А Аарон превратил свой посох в змею и обратно в посох. Они тоже сделали обратно своих змей, посох змеев в посох. И тогда посох змеи, посох Аарона проглотил посох и змеи и посохи этих детей. И тогда фараон, значит, все равно сказал: хочешь, я тебя сделаю главным колдуном в Израиле, в Египте, но отпускать с какой стати? Миллионы рабов? То есть, если бы сравнивали все мировые цивилизации за все время, я думаю, что Египет тогдашний занял бы одно из такой почетных мест, может быть, даже в первой тройке. И чудо, так сказать, пирамид никто не может решить до сих пор, вентиляция и как вы это поднимали. Японцы хотели проимитировать строительство пирамид с теми средствами, которые были, не смогли. И секрет бальзамирования со всей технологией 21 века никто не может скопировать или достигнуть результатов. Дедушка Ленина и Макшимова Зихрова там пытаются сохранить от этого, так сказать, трупа что-то там и так далее. То есть было чем гордиться. И Агарь, дочка фараона, согласна быть рабыней у жены какого-то шейхчика в какой-то дыре там в Северном Синае. Еще раз извиняюсь перед памятью Авраама и Сары. Агарь берет на себя попытку исправить хамитский корень. А хамитский корень можно исправить только будучи рабом. Остановимся на этом моменте. Человек создан быть рабом Бога. Мы не любим это слово. Но мы рабы нашей группы крови, мы рабы климата, мы рабы правил уличного движения и так далее. Как я упомянул, то, что Ной проклял Хама и его потомство, что будут и рабами рабов, это не рок, но это действительно путь исправления. Когда человек не может быть рабом Бога, его опускают на ступень, и он становится рабом людей. У Бога нет капризов. Бог не встает с левой ноги. Все его требования четкие, ясные, осмысленные, постигаемые, детализированные. И человек может сразу же увидеть плоды жизни, согласно этой инструкции пользования мира, когда весь мир дает ему все плоды самым лучшим образом. И когда человек научится подчиняться человеку, а у человека есть настроение, у него есть злопамятность, он встает иногда с левой ноги. И нельзя знать, что будет завтра. Выдержав это очищение, эту трудность быть рабом людей, Бог возвращает человека тогда на статус раба Бога. И пример – хамитский корень. Ханаанеец, Элиезер, главный раввин Ешивы Авраама. Он был хананеецем из семи народов, которые Бог проклял. И он, выдержав этот экзамен, и считает себя рабом Авраама, даже когда стоит перед семьей Ривка, мог бы назвать себя чрезвычайным послом по особым делам, мог бы назвать себя министром иностранных дел Авраама, которого возвели в цари мира тогдашнего. А он говорит: мой господин, я раб, я раб, я раб. И на одном из этапов там уже написано, что улай-элай, у нас нет времени на этом останавливаться. В любом случае, он перестает быть рабом. Он возвращается теперь. Тогдашний гиюр — это было принятие веры в единого Бога. Таким образом, хамитка Агарь берет на себя миссию через рабство Сарай исправить хамитский корень. И поэтому я назвал ее великой нееврейской душой. Но это не просто. Мы на следующем уроке рассмотрим, как она оказалась женой Авраама. Авраама еще тогда. И она забеременела. И первый раз он не выдерживает договор. То, что нужно, мы так и скажем. Сарай после десятилетней бездетности. Она договаривается с Агарью, что она будет строить семя Авраама, будучи просто воспитательницей. Что Агарь родит как жена, а не как наложница от Авраама сына. Если она родит сына, воспитывать его будет Сарай. И Сарай берет на себя это страшное, страшное испытание. Без вопросов, без возражений, без претензий Творцу. Это мы получим на следующем уроке. Начало Исраэля. А здесь пока нас интересует следующее. Авраам устраивал семинары, уроки по тогдашнему зуму для мужиков, а сарай для женщин или семинар Арахим, назовите как удобно. И в свободное от своего супружеских обязанностей время Агарь осталась рабыней Сары. Это то, что я вначале сказал. Что фараон подарил Саре Агарь как ее рабыню. И она была ее рабыней в свободное от супружеской обязанности время. И она прислуживала Сарай, на ее семинарах приезжали женщины, которые искали смысл жизни. И она первый раз, Агарь, не выдерживает испытания, потому что у нее под сердцем забилась новая жизнь. И она обратилась ко всем присутствующим знаменитейшим дамам того времени и сказала: вы почитайте так мою госпожу, она не такая уж праведница. Я ее рабыня, у меня под сердцем бьется новая жизнь, она до сих пор бездетна. Содрогнулась в душе своей Сарай. Она почувствовала, что она потеряла смысл вся ее самопожертвенность. Если она сейчас не признает ее как госпожу, как же она даст ей воспитывать своего ребенка? Единственным, кто остался авторитетом для Агари, был Авраам. Сара идет к Аврааму и требует от него, чтобы он ее вернул к подчинению ее. И Авраам приказывает Агаре вернуться. Сарай ошибается. И когда она ее воспитывает к подчинению, она перешла границу. Она, один из комментариев Мидраша говорит, она запретила Агаре быть женой Авраама. Бог наказывает нашу праматерь Сарай и говорит: ты устрожила и перешла границы обиды и боли. Потомки Агари получат возможность притеснять и причинять страдания твоим потомкам. И когда Агарь узнает, что она пришла к Аврааму и сказала, что Бог рассудит между мной и тобой, Сарай оборачивается, и так написано, на следующий день мы посмотрим это внутри. Между мной и тобой написано сложным образом. Говорит Амидраш, повернулась Сарай к Агаре и сказала: Бог рассудит и между мной и тобой. И первенец Агари не состоялся. Она второй раз не выдерживает испытаний, убегает. Она убегает из дома. Ее встречает посланник Бога, Малах. Позвольте мне не переводить слово ангел, потому что никакой связи с нимбами и крылышками не имеется. И я нашел блестящий перевод Рава Цви Вассермана. Посланник Бога встречает ее, это будет продолжение нашего урока. И сказал посланник Бога: Агарь, рабыня Сарай, откуда пришла ты и куда идешь? Мы учимся устной Торы, как говорили, да? Запрещено напоминать человеку о его несовершенном прошлом. И даже если посланник Бога хотел обратиться к ней, скажи: жена Авраама и рабыня Сары, беседер, еще как-никак. А он обращается к рабыне Сары. Что, посланник Бога не знал Аллаху? Недопустимая посылка. И она сказала: от госпожи моей Сарай я бегу. Когда стоишь перед Богом, говоришь искренне. Говорит Агарь: а я не могу больше страдать. Я не могу больше терпеть. Я убегаю от моей госпожи Сарай. Обращается посланник Бога и говорит ей: возвратись к госпоже и страдай под ее рукой. Секундочку, я пропустил одну строчку, поэтому я почувствовал, что я перебежал. Извиняюсь. И сказал он Агарь, рабыня Сарай, откуда ты пришла ты и куда идешь? Что посланник Бога не знает, откуда она идет и куда она идет? Знает? Что за вопрос? Посланник Бога хочет остановить Агарь. И он обращается к ней, к ее возвышенной части, к ее сути, ее шага. Когда дочка фараона готова быть рабыней, чтобы исправить корень хамитский. Это не унижение ее, это ее достоинство, только часто человек убегает от испытания, убегает от тяжести, от страданий. Но проблема в нем, и он бежит с ним. Вот что он хотел ей сказать. Откуда ты идешь и куда? Ты взяла на себя возвышенную миссию, ты же рабыня Сарай, и ты хочешь исправить хамитский корень, так куда-то же ты убегаешь от этой миссии. И тогда она говорит, у меня больше нету сил. Продолжает Тора и говорит, и сказал посланник Бога, возвратись к госпоже твоей, смирись под ее руками и страдай. Но дальше. И сказал ей посланник Бога, весьма умножу потомство твое, и оно несчастливо будет от множества. Что за порядок? Почему мы не переставить порядок? Начни с утешения. Она говорит, что тяжело. Не спрашивай ее, просто скажи, дорогая моя, не убегай. Тебя ждет решение твоей проблемы. И посмотрите продолжение. Весьма умножу потомство твое, значит, сказал посланник Бога. И оно неисчислимо будет о множество. И сказал ей посланник Бога, вот ты беременна, то есть забеременешь еще раз, и родишь сына, и наречешь ему имя Ишмаэль, ибо Бог услышал твою скорбь. Так почему посланник Бога не начал с конца? Потому что он не хотел, чтобы она возвращалась из-за расчета. Он хотел, чтобы ее попытка исправить хамитский корень была бы не предвзятой. Не за награду, не за благословение. Но продолжение. Тот, кто сидит, не падайте со стульев. Что значит? Двенадцатый стих. Бог услышал твою скорбь. И будет ребенок, который тебе обещает Творец, дикарь с человеческим лицом. Его рука будет на всех, рука всех на нем. Хорошенькое утешение, а? И мы сегодня, неделю назад, немножко больше, почти полторы недели, получили иллюстрацию, что такое дикарь человеческим лицом. Говорит, устная Тора, он будет воевать против всех, и все будут его ненавидеть, и будут воевать против него. Неправильно переводит дикий человек. На святом языке Пере Адам мы говорим маленький ребенок, большой стол. Прилагательно на первом месте. На святом языке Елет Катан на первом вместе существительное маленький, елет, ребенок маленький, стол большой. Поэтому это слово пере Адам, пере дикарь, это существительное. А образ человеческий, это прилагательное, человеческим видом. И она приходит и рождает ребенка. И Авраам называет его Ишмаэль. И помимо комментария, который я сейчас вам привел, приходит устная Тора и говорит, горе тому времени, когда Ишмаэль родился и обрезался. Ишма Эль услышит Бог стоны наши, наши крики, нашу боль. от всех зверств, которые этот дикарь человеческим лицом нам сделает. Это один из комментариев, что такое Ишмаэль. И она не отдает на воспитание сарай Ишмаэля. И тогда он растет идолопоклонником, убийцей и развратником. Мелким, метким стрелком. И сарай понимает, какое влияние может быть отрицательное и опасное для души Ицхака, который родится под Минат. И говорит, прогони эту рабыню с ее сыном, они не будут наследовать тебя. Духовный корень Авраама – это хесед, это добро, бескорыстное, не за спасибо добро. В тот момент, когда Сарай сказала Аврааму, гони Ишмаэля, Ишмаэль был болен. Так подожди, пусть примет антибиотику и выздоровеет, и пойдет собственными ножками. А Бог запрещает. Авраам посылает их с сэндвичами и с флягой воды. Идти через пустынь. Где хесед Авраама? Бог запрещает вмешиваться в судьбу Агари и Ишмаэль. Аврааму трудно принять предложение Сары. И Бог обращается к Аврааму и говорит, слушай голос твоей жены. Отсюда мы учим прислушиваться к тому, что жена говорит. Это отдельная тема. Но это всерьез. У женщин есть особая острота анализа. Бина и тыра нетна лиша. Так помимо того, что Бог нас учит, как быть внимательным к тому, что жена говорит, особенно когда речь идет о том, как вести дом в жизненных делах, в житейских делах, Бог запрещает Аврааму проявлять милосердие. Агарь выбирает путь бунта против Бога, он ее оставляет в управлении, которое она выбирает. Путь, который человек выбирает, если идет даже удаление от Бога, ему не мешает. Если он возвращается к Богу, ему помогает даже выше его пределов физических возможностей. Делает ему чудеса. Кончается вода. Что делает Агарь? Когда она понимает, что она еще может дойти до воды, может быть, но он нет. Она оставляет его под кустом и удаляется от него, чтобы не слышать его предсмертные стоны. Какая мама оставит своего сына в такой ситуации? До последнего вздоха она будет как-то его поддерживать и держать. Извините за цитату. Письмо матери террориста. Лондонская газета «Аль-Шарк Аль-Аусад», принадлежащая Саудовской Аравии, опубликовала интервью с Ум Нидаль. Не помню. Это 2002 год. Она была матерью Мухаммеда Фарката, совершившего теракт в поселении Ацмона, значит, на границе с Газой. Она пишет, что хвала Аллаху, я мусульманка и верю в джихад. И она воспитала всех своих детей, они были связаны с Дир Ясином, значит, шейхом Ясином, все были членами Хамаса, а шестилетний этот самый Мухаммед, он в их доме рос террорист, жил террорист, и он со своими сыновьями выходил на операции, и, значит, члены Хамаса, и они полюбили джихад. Старшего сына она, значит, разыскивала израильская служба безопасности, мой второй сын готовил совершить теракт, но его арестовали, посадили на 11 лет. Обратите внимание на строгость израильского суда. Понимаете, неудачная попытка теракта 11 лет. Еще один сын был, значит, сопровождал этого духовного лидера Хамаса, шейха Ясина. И Мухаммед всегда окружала глубокой верой и любовь к джихаду и мученической смерти. Я уверен, что вера человека несовершенна до тех пор, пока он не пожертвовал своей жизнью. Обратите внимание на этот взгляд Ишмаэля на веру его. Потому что с его верой нам надо будет еще познакомиться более в параллели с Леавдиль, разделяю верой Ицхака. И она пишет, что корреспондент спрашивает его: опишите ваше прощание с Мухаммедом перед терактом. Его несколько раз посылали не теракты, отзывали, и он возвращался домой, кровь его кипела, он указывал мне на оружие и говорил: мама, вот моя невеста. В день, когда он пошел, Мухаммед вышел в поселение в 5 часов вечера, после того, как целый день соблюдал пост. Я молилась от всего сердца, чтобы его операция удалась. Я просила 10 израильтян за своего сына, и Аллах дал мне то, о чем я просила. Аллах даровал мне также большое количество раненых поселенцев и солдат. И когда она узнала, что, значит, он взорвался там, я начала издавать радостные крики, и мы были счастливы. Я не мог понять долгое время эту душу, пока не нашел в корне у Агари, на какое расстояние она оставляет умирающего Ишмаэля от жажды, на расстояние стрелки из стрелы из лука. Вы когда мне видели женщину, которая меряет, понимаете ли, расстояние не каталкой для блинов, а стрелой из лука. Вот это корень. Вот почему я написал в подзаголовке: Агарь – великая душа, но падшая. Она упала в свой хамитский корень. Она не отдала своего сына на воспитание сарай. И сама не поднялась. Бурлящие, кипящие страсти. Ставка на себя. И жестокость. Какая демагогия наполняет наш Кнессет с этим понятием захватчики, агрессоры, захватчики. Как на нас в 1947 году 6 регулярных арабских армий напали после объявления государства? Это мы захватчики? То, что мы не удалось утопить в море и уничтожить. И не во все войны, и не в шестидневную войну, и не в Йом-Кипура, и не в последнюю войну. Дай Бог, что была последней. О какой агрессии, о каком захвате может быть речь? К сожалению, те, кому нужно прозреть и узнать, кто такие Ишмаэль, не хватает знания Торы. Они не привыкли советоваться с нашими, прислушиваться к совету наших пророков. Так прислушайтесь, по крайней мере, к совету наших мудрецов. За день до этой роковой субботы. Это был Ошана Раба. Один из величайших талмудистов нашего времени. Рав Михаэль Зильбер, Шелита, без преувеличения, вся Тора в его руках, вся, письменная, устная, галаха, мидрашим, секретная часть Торы, без единой капельки гордыни, без свиты, без машин. Невероятная скромность. Он дал речь. Я не успел еще вам ее приготовить. Он разрыдался, и он предсказал все, что будет. Он сокрушался, какая беспричинная ненависть есть к носителям Торы, к Торе, к Богу, к еврейскому образу воспитания детей, к еврейскому образу семьи, к еврейской скромности наших женщин. И он пользуется буквально страшнейшим понятием талмудическим о мере зла, которое нам угрожает и которым нас будет Бог учить. Нет у нас пророков, но есть Руах ха-Кодеш эль Тора. У нас есть озарение, голос с неба через Тору, не сверху вниз, образно говоря, а из глубины, ведь Бог сделал план Тору и создал мир. Когда мудрецы проникаются вглубь Торы, они могут видеть глубь материальных одежд нашего мира. И он понял, что все, что происходит, то, что было в Йом-Кипур, в этот Йом-Кипур, в этом Клоаке, холм Клоаки, так переводится Тель-Авив. А по-другому чтению это мог бы быть в холм весны. Есть два холма в Тель-Авиве, которые товарищ Бен-Гурион отдал на откуп Харедим в Нейбраке. И там находятся две уникальные ешивоты. Поневиш и Слободка. Нету ничего случайного в мире. Есть география сущности. И Бог управляет всеми событиями. Вот оказывается, что означает Пера Адам. Яд Коль Бог. И связать с нашим современным временем. Просто сейчас уже нет времени, я вам скажу своими словами. Возьмите Хумаш Берешит, и там, где написано вот то, что мы сейчас говорим, 16 глава, что Пера Адам, дикарь человеческим лицом, его рука будет на всех, рука всех на нем, есть комментарии великого Гера, Тиргум Ункулеса, родственник императора Тита и так далее. Он был учеником Раби Элиэзера в Раби Иешуа, и он восстановил забытый комментарий устной Торы. И он говорит, дикарь человеческим лицом, его рука на всех, он будет воевать против всех, но они будут зависеть от него. А это что? Ну, понятно, нефть. Я говорю о комментарии второй век, начало первого века новой эры. Тит – это разрушение храма 68-70 год новой эры. Продолжает Ункулес и говорит. Его рука на всех, а рука всех на нем. Все будут воевать против него, но будут зависеть. А он будет зависеть от них. Они будут зависеть от его нефти, а он зависит от оружия, у кого он получает, значит, технику строить в Иране там атомные реакторы и так далее. И это то, что мы сейчас видим. Это то, что сейчас есть. Это то, что является нашей опорой для того, чтобы выдержать этот урок. И эта война предсказана нашими пророками. Но об этом на следующем занятии, без ротоши. У нас есть 3 минуты, если есть вопросы, то пожалуйста.
Спасибо большое. Вижу вопрос в чате. От кого из сыновей Ноаха произошла раса китайцы, монголы, индейцы?
Значит, прекрасный вопрос, но у меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Только сейчас, в последнее время, начинается выглядываться, что Китай является противостоянием русской империи, противовес. И с другой стороны, это выходит из ветви Агари, Дальний Восток, потому что сыновей Агари Авраам дал секрет отрицательных духовных сил, чтобы они бы не пользовались ими, и послал их на Дальний Восток. Сколько ручек у Будды? 6. Серафим. 2 крыла закрывают лицо, 2 крыла обнимают колени, и 2 он летал. Да? Это единственный раз, когда есть какие-то отсюда взяли крылышки с ангелами и так далее, товарищи христиане. В любом случае, в Тибете Дай-лама выгнал еврея, который пришел к нему учиться, и сказал: мы учимся в твоих источниках, а ты, так сказать, отец интегральной йоги, значит, сейчас я не помню по памяти имя, подготовил это на следующем уроке Безрат Ашем. У него есть его символ. Это Маген Давид, а в середине лотос. Короче говоря, на Дальнем Востоке есть следствие влияния Агари, ее детей, и влияния Авраама, и те ключи к отрицательным духовным силам, которые они пользуются, не спрашивая разрешения. Так что это то, что я могу сказать.
Спасибо большое, Рав Шиман. И здесь в чат приходит много слов благодарности по поводу вашего урока, по поводу темы. Большое вам спасибо. Присоединяюсь. И у нас остается буквально 1 минута. Еще есть один вопрос. Как долго они будут существовать? Количество по всему миру только увеличивается. Дайте надежду на лучшее, уважаемый Рав Шиман.
Машиах может прийти сегодня. И мы будем об этом говорить очень подробно. Это не может быть дольше, чем считанные десятки лет. Потому что то, что должно произойти до 6000 лет, мы понимаем буквально. И за этот отрывок меньше, чем 215-216 лет, которые остались. Должен прийти Машиах, должен собрать, победить Гога и его сообщников, должен собрать всех евреев, даже из райского сада на этой земле, из Калифорнии, и из мамы Одессы и так далее, и построить 3-й храм, и то поколение должно прожить естественным путем, пока не все умрут, кроме Машиаха, и будет оживление из мертвых, когда все это вложить. Но чего может сделать еврейский народ немедленно. И Машиах может прийти сегодня же. И начнется их падение. Должен сначала упасть Ишмаэль, а потом расцветает Машиах бен Давид из колена Ицхака.